Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля расулиллах. Остановились на словах шейха Мухаммада ибн Салиха аль-Усеймин, рахимахуллах, фаидату усулиль фикхи, то есть какая польза берется от изучения науки усулиль фикх. Говорит, инна усулиль фикхи айльмун джалилюль кадр. Поистине, наука усулиль фикх является наукой, положение которой велико. Балигуль ахаммия, важность которой также, что балих, то есть глубокая у нее важность. Вагазируль фаида, и польза от нее большая. Файда того от тамаккун мин хусул кудрат йастати' биха истихраджу ахкам аш-шариъия мин адиллатиха аля усусин салима. Польза от нее то, что после ее изучения, то есть имеется в виду не только одной книги, а вообще изучение науки усулиль фикх, ты становишься способным или приобретаешь силу для того, чтобы самостоятельно выводить из контекстов шариатские постановления аля усусин салима, так что ты выводишь их на основе своих здоровых основ. То есть, если ты изучишь усулиль фикх должным образом, то у тебя появятся здоровые основы относительно фикха, посредством которых ты сможешь выводить шариатские постановления. Говорит, ва ауваль ман джамаъаху ка фаннин мустакиль аль-имам аш-Шафии. Первый, кто собрал эту науку, как или написал относительно этой науки, как об отдельной науке, это был имам аш-Шафии, Мухаммад ибн Идрис, рахимахуллах. Сумма табааху аль-улама фи залик. Затем последовали за ним ученые в этом. Фааллафу фи ат-таалиф аль-мутанавиа. И также, что мы писали относительно этой науки различные таалиф, то есть различные сочинения, или что книги. Ма байна мансурин ва манзум. Кто-то из них написал в форме мансур. Мансур — это что? Проза. Ва манзум — то есть стих. Проза — это что у нас? Не в форме стиха, так? То есть читается как обычная книга. А манзум — как в форме стихотворения. Ва мухтасар ва мабсут. Некоторые из них написали книги краткие, а некоторые расширенные. Хатта сара фаннан мустакиллан. Так что эта наука стала полноценной, отдельной, самостоятельной наукой. Лаху каянуху ва мумайизатуху. Так, у которой есть каян, то есть своя сущность. Ва мумайизат. И свои отличительные черты. Это, на этом мы закончили раздел, который шейх Ибн Усеймин рахимахуллах назвал как усулиль фикх, то есть определение усулиль фикх, что это такое и какова его важность. И здесь нужно отметить последнюю вещь, у себя отметить для файды, так, для пользы. Что касается таариф, то есть что касается определений. То, что обычно есть три вида определений, так, есть три вида определений. Во-первых, определение бывает в люга, так, в арабском языке. То есть мы говорим определение такой-то вещи, филлюга, в языке то-то. Такая-то вещь в языке то-то. Первое — филлюга, в языке. Второе — филистилах, в терминологии. И третье — фишара, в шариате. Заметили, иногда говорят, таарифу фишара каза. Его определение в шариате то-то. Или говорят, таарифу филистилах каза. Его определение в терминологии то-то. Так вот, практически все вещи, которым дается определение, у них обычно бывает определение в арабском языке. Так это в подавляющем большинстве случаев. Но обычно вещь, если ей дается определение в шариате, то обычно у нее не бывает определения в терминологии. А если у нее бывает определение в терминологии, то у вещи обычно не бывает определения в шариате. Как это понять? То есть смотри, если вещь была во времена пророка и сподвижников, то есть во времена ниспослания откровения, появилась эта вещь, то говорят, ее определение в шариате такое-то. А если вещь возникла после времени ниспослания шариата, так, после пророка, допустим, что во времена сподвижников, когда среди них уже не было пророка, или во времена табиинов и так далее, так, тогда что? Тогда говорят определение этой вещи уже в терминологии, не говорят в шариате. Вот смотри, например, намаз. Говорим таарифуху ас-сала, таарифуху айна, филистилах или фишара, как говорим? Говорим фишара. Определение, что такое намаз в шариате, это то-то, то-то. Понятно или нет? А если вещь, которая не была во времена пророка саллаллаху, как, например, тот же самый усулиль фикх, как отдельная наука, она не существовала во время пророка саллаллаху и тому подобное, то говорят уже, что таарифуху где? Филистилях, говорят, в терминологии. То есть в терминологии у определенной группы ученых. Не говорят фишара. Потому что что такое фишар? Определение в шариате. То есть у него есть определение либо в Коране, либо в Сунне. Или оно берется либо из Корана, либо из Сунны. А в данном случае, как мусталах аль-хадис, или что, усулиль фикх, определение этих вещей не берется из Корана или Сунны непосредственно. Не говорим определение такое и довод этому в Коране или в Сунне такой-то. А просто что? Берем определение, на котором сошлись определенная группа ученых и сделали это как терминологию для себя. Что под этой вещью мы будем понимать это. Значит, еще раз кратко. Что обычно все вещи, у них есть определение в арабском языке. То есть, чему бы ты ни давал определение, обычно есть у него определение в арабском языке. Так? Далее говорим, что если у вещи есть определение в шариате, то обычно у нее нет определения в терминологии. Если же есть терминология, то обычно нет у нее определения где? шариате. Это вторая основа. Теперь третья основа. Как понять определение в шариате? То есть имеется в виду, у этой вещи есть название или определение, которое берется из Корана или из Сунны. И эта вещь была во времена неспослания непосредственно шариата. Существовала. Или появилась во времена неспослания шариата. А что значит определение его в терминологии? То есть это определение не берется из Корана и Сунны, и этой вещи не существовало во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть во время неспослания шариата. И четвертую вещь, которую здесь отметлю себя, то, что иногда бывает так, что у вещи есть определение, не только в языке так, но и в шариате, еще и в терминологии тоже. То есть мы сказали, основа какая? Что определение либо в шариате, либо в терминологии. Но иногда бывает так, что у вещи есть определение и в шариате, и в терминологии. Это редко, но бывает. Как, например, слово фикх. Фикх в люга в арабском языке, это что мы сказали? Фахм, это понимание. Я шуайбу манакаву кафиран мимма такуль. О, шуайб, мы не понимаем большинство того, что ты говоришь. Или какой мы довод приводили? Да, приводили какой? Вахлю льугдата мин лисани яфкаху каули. То есть развяжи узел с моего языка для того, чтобы они могли понять мои слова. То есть, в общем, грубо говоря, фикх в арабском языке это фахм. Но у слова фикх есть также определение, где мы сказали? Фил истилах, терминологии. Это то, которое давал шейх Ибн Усаймин. И зачитывали мы это вчера. Помните, Маариф Тулахкам Шариа Аль-Амалия Биадильта Ат-Тафсили. А есть еще у него определение, где в шариате. Почему? Потому что слово фикх, у него есть основа в Коране и в Сунне. Не как наука уже. Не как наука фикх. А как что-то другое. Так вот, говорит Ибн Аль-Каим, как это в Мифтах Дари Саада, говорит Аль-Фикху Фишара, фикх в шариате это что? Ильмун бидинилла ма'аль-амаль. Это знание религии Аллаха, вместе с действием по этому знанию. «Ильмун бидинилля ма'аль-амаль». Знание о религии Аллаха, то есть если у человека есть знание определенное о том, что из себя представляет религия Аллаха, и действие по этим знаниям. Если человек действует, то он из тех, которые «факуху фиддин» – поняли религию. Вот что знаешь хадис «Ман радаллаху бихи хайран и факуху фиддин». Кому Аллах захочет добра, что даст ему фикх, даст в религии. Как понять «даст фикх в религии»? Этот хадис не означает «научит его науке фикх». Означает, что даст ему знание о религии Аллаха, посредством которого он начнет действовать на основе этих знаний. Ясно или нет? Вот что такое фикх, где? В шариате. Вот эту основу усвоили, то, что иногда бывает так, что у одной и той же вещи бывает определение не только в шариате, но еще и в терминологии. Или не только в терминологии, но еще и в шариате. Хотя основа в обратном, что у вещи бывает определение либо в терминологии, либо в шариате. А так, что в обоих месте это что? Редко. Это редко. «Ильмун бидинилла ма'аль амаль». «Ильмун бидинилла ма'аль амаль». Это что касается первого раздела. Переходим на следующий раздел, говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, «Аль-Ахкам». «Постановление». То есть в этом разделе мы будем рассматривать, какие бывают постановления в шариате, или каких видов бывают постановления в шариате. Так вот, во-первых, у себя отметьте то, что когда мы говорим о постановлениях, то так или иначе мы говорим о четырех вещах. То есть, если у нас есть хукм, это что такое? Постановление, так? То, во-первых, у нас должен быть тот, кто судит по этому хукму, по этому постановлению. То есть, должен быть кто? Хаким. Есть у нас хукм, а есть кто? Хаким. Запишите у себя. Во-первых, есть хаким. Приведем, давайте сразу пример приведем, чтобы понятнее стало, так? Потому что мы хотим разъяснить эти вещи на понятном языке, для того, чтобы нам понятно было. Вот смотри, человек что-то украл, и судья присудил ему постановление какое? Постановление об отрубании руки. Так вот, в этой истории у нас есть сразу несколько действующих лиц. Или чего? Несколько сразу моментов есть в этой истории. Человек украл, допустим, что-либо, и судья вынес постановление о нем, о том, что должны ему отрубить руку. Вот это наша история, так? Во-первых, не есть кто? Хаким. Есть судья. Кто такой судья, который судит, почему? Точнее, что делает судья? Выносит постановление. А что такое постановление? Это хукм. Значит, есть хаким. Есть хукм. Дальше есть махкумун али. Тот, относительно которого выносится хукм. Кто у нас в данном случае этот? Это вор, так или нет? Тот, относительно которого выносится постановление, это вор. Махкумун али. Муджрим, то есть преступник в данном нашем случае. И есть ашей аллави хукима фиги. То есть ситуация, относительно которой вынесено постановление. Ашей аллави хукима фиги. То есть есть у нас хаким, судья. Махкум алей, то есть тот, относительно которого выносится постановление. Вашей аллази хукм афи, а также ситуация, относительно которой выносится постановление. Валь хукм, так и само постановление. Ситуация, относительно которой выносится постановление, какая? Кража, воровство, так? То есть постановление выносится относительно ситуации, какое воровство. И постановление само. А какое постановление? Об отрубании руки этому человеку. То же самое в любом вопросе фикха встречаются эти вещи. То есть, если человек совершил намаз без вуду, допустим, так, действующее лицо кто? Хаким, то есть, который выносит постановление относительно этого. В данном случае, допустим, муфтий говорит, твой намаз баталь. То есть, он вынес что? Хоком, видишь, постановление о том, что намаз баталь. Относительно кого вынес постановление? Относительно человека, который прощал намаз без вуду. Понятно или нет? Относительно которой ситуации вынес постановление? Ситуация о том, что человек прощал намаз без малого омовения. И так далее. То есть, в любом вопросе присутствуют эти четыре вещи. Это для начала, так, для того, чтобы вступить в процесс чтения этой главы. Что такое Аляхкам? Говорить Аляхкам, говорит шейх Мухаммад ибн Салих аль-Усаймин, постановление, это что такое? Джамуа хукмин. Это множественное число от слова хукм. Аляхкам, это множественное число слова хукм. Ухуа люгатан, а в арабском языке что такое хукм? Это аль-каба. Это вынесение решения относительно какого-то вопроса. Хукм в арабском языке это каба, то есть вынесение решения относительно какого-то вопроса. Или у себя можете подписать тоже в арабском языке. Хукм это мана, запрещение чего-либо. Мана это запрещение чего-либо. Поэтому хаким называется хакимом. Судья называется кем? Хакимом. Почему? Потому что он запрещает залиму делать свой зульм. Запрещает залиму делать свой зульм. Запрещает несправедливому делать несправедливость. Поэтому называется хаким. Потому что в арабском языке слово хукм несет также смысл мана, запрещение. Несет смысл мана запрещения. Также говорят хакама, если животному накладывают что-то на рот, что не позволяет ему употреблять пищу, так это называется как хакама. Вот эта вещь называется хакама. Поэтому шейх Мухбиль часто говорил, что относительно джамия хикма. Хикма, он говорил, это не хикма, а что хакама, которая накладывает проповедникам кого? На рот эту повязку, которая запрещает им выговаривать истину. Это что такое хукм в арабском языке? Знаешь, два значения. Каба – вынесение решения. И второе – мана – запрещение чего-либо. Дальше. Говорит у астилахан, а в терминологии у ученых усуль аль-фикх, что такое хукм, что такое постановление? Говорит, мактабаху хитабу шара – это то, что требует от тебя шариат. Аль-мутааллиқун биафаалиль мукаллафин. И это требование связано с действиями мукаллафин. Мукаллаф – это человек, на которого возлагаются определенные обязанности или запреты. Это мукалляф. Мы сейчас все это, каждое слово подробно разберем. Говорит, менталабин, аутахирин, ауадаин. И это требование заключается либо фитталаб, то есть в требовании чего-либо, либо тахир, либо дает шариат тебе выбор, говорит, хочешь делай, хочешь не делай, либо вода. Вода это что? Когда шариат выносит постановление, говорит, какая-то вещь либо действительная, либо недействительная. То есть, это сделка либо действительная, либо нет. Это намаз либо действительный, либо он недействительный и тому подобное. Еще раз. Значит, что такое хукм истиляхан в терминологии у ученых? Это говорит, что мактабаху хитабу шара. То, что требует от тебя хитабу шара, то есть обращение шариата. Смотри, шариат к тебе обращается, правильно или нет? По различным вопросам. То есть, если ты читаешь Коран или читаешь хадисы, в них ты встречаешь, что обращение к тебе шариата, хитабу шара. То есть, Всевышний говорит, о вы, которые уверовали, делайте так-то. Или если у вас случилось так-то, то совершите то-то. Или если пришло время того-то, то сделайте это. То есть, это что? Хитабу шара, обращение шариата к тебе. Мактабаху хитабу шара. Что такое постановление? Это результат, который вышел из чего? Из обращения шариата. И это обращение шариата с чем связано? Говорит, аль-мутааллик биафаль аль-мукаллафин, которое связано с действиями людей. Мукаллаф, так переведем здесь пока что, как людей. То есть, шариат не обращается, допустим, к животным. И не говорит, что такое-то, например, такое-то животное, такое-то верблюд, пусть делает так-то. То есть, Всевышний Аллах обращается к мукаллафин, к тем, на которых возможно наложить какую-то ответственность или какую-то обязанность. И говорит, минталаб. Теперь вопрос. В чем может заключаться это обращение шариата к тебе? Либо талаб, либо шариат от тебя что-то требует. А что он может требовать? Либо амр, либо нахи. Либо что-то тебе приказывать, либо что-то тебе запрещать. Если он что-то тебе приказывает, это для тебя что? Либо ваджиб, либо мустахаб. Либо для тебя это обязательно, либо это для тебя желательно. Если он для тебя что-то запрещает, то это что? Либо харам, либо макрух, либо запрещено, либо нежелательно. Каждый смотрит в книгу так и пытается, как называется, каждое слово понять. Каждое слово понять. Значит, что значит вот эта фраза «менталяб»? То есть, что от тебя требует шариат? Либо он от тебя требует какой-то талаб, какое-то требование, то есть, либо приказ, либо запрет. «Аутахир» – либо он обращается к тебе, давая тебе выбор, говорит, если хочешь, либо если хочешь, делай, если хочешь, не делай. Так это называется что? Тахир. Он дает тебе выбор. Выбор — это что такое у нас? Это мубах. То есть он тебе говорит, хочешь помидор кушай, хочешь помидор не кушай. Хочешь что? Огород скопай, хочешь огород не копай. То есть твое дело. Хочешь дверь поставь себе в гурфу, так, хочешь дверь не поставь. Это все что такое? Тахир. Мубах. То есть дает тебе шариат выбор. Он тебя что-нибудь требует здесь или нет? Какой-то приказ или запрет отдает? Не отдает. Поэтому тахир — это уже не талаб. Или говорит ау уада. Либо шариат к тебе обращается каким-то уадаам. А что такое уада? То есть шариат тебе разъясняет, что если ты сделаешь так, то твоя сделка будет действительна. Если сделаешь иначе, твоя сделка будет недействительна. Если совершишь намаз так, то он у тебя принимается Всевышним Аллахом. Если не так, то он от тебя Всевышним Аллахом не принимается. Это уада. Уада. Пока так только напишите, что перевод его как в виде примера. Напишите, например, действительный или недействительный. Или недействительный. Это что такое уада? Это было определение, что такое постановление в шариате. Что такое постановление в шариате. То есть это то, чем обращается к тебе шариат, и это обращение связано с действиями людей, и это обращение заключается либо в требовании, либо в предоставлении выбора, либо в заключении о чем-либо, что оно действительно или недействительно и тому подобное. Дальше. Говорит шейх Ибн Усаймин, «Фальмурад бикаулина», когда мы говорим «хитабу шара», обращение шариата, что мы имеем в виду? «Аль-китабу сунна», мы имеем в виду Коран и Сунну, то есть обращение, которое к нам пришли в Коране и в Сунне. Теперь вопрос, если к тебе обращается твоя мать и говорит, сделай так-то, это называется хукм, постановление? Не называется постановление. Почему? Потому что постановление — это обращение к тебе шариата, а не обращение кого-либо другого, кроме шариата. То есть, если тебе брат говорит, сходи, принеси что? Батон хлеба. Это не называется постановление в шариате. Или у усуль-ульфих это не называется как определенное постановление. Потому что обращение идет к тебе ни от кого, ни от шариата непосредственно, ни из Корана, ни из Сунны. Другой вопрос то, что шариат приказывает тебе подчиняться матери. Вот это уже его приказ подчинения матери будет постановлением. А сам приказ матери не является постановлением. Он является постановлением не с той стороны, что она тебе приказала, а с той стороны, что шариат тебе приказал подчиняться приказам матери. То же самое правитель мусульман приказывает тебе что-либо, что не является грехом. Его приказ не является постановлением, понятно ли? Потому что он не шариат, это не Коран и Сунна. Но шариат тебе приказывает подчиняться правителю, поэтому это становится постановлением с другой стороны. Дальше поехали. Говорит «Вальмураду бикаулина», а когда мы говорим «Альмутааллику биафаль мукаллафин», то, что это обращение шариата связано с действиями людей, говорит «Матааллику биамалихим», мы имеем в виду те обращения шариата, которые что связаны с действиями людей, «Сава канат каулян амфиалян», без разницы, является ли это словом или делом. То есть шариат тебе что-то запрещает говорить, или что-то приказывает говорить. Запрещает тебе делать намиму, гыбу. Запрещает тебе что? Говорить слова, сквернословие и тому подобное. Приказывает тебе наоборот что-то говорить. Так или нет? Удру иля сабили раббик, призывая к пути твоему Господу, Господа и тому подобное. То есть что-то запрещает, что-то приказывает из слов. Амфи алян или действий. Запрещает тебе определенное действие, приказывает определенное действие. Говорит ииджадан амтаркан. Либо приказывает тебе ииджад сделать их, то есть что? Притворить их в действительность. Смотри, ты сидишь. Тебе шариат приказывает ииджад. То есть притворить в действительность какое-то действие. Встать, совершить намаз. Встать, пойти, взять омовение. Это что? Талабу шар, требование шариата от тебя. Би ииджади шейин. То есть, чтобы ты притворил в жизнь какую-то вещь. Ау таркан, говорит. Ам таркан. Или наоборот, что-то запрещает тебе, приказывает тебе что-то оставить. Например, человек хочет совершить, например, что? Выпить спиртное. Шариат тебе что делает? Уже не требует от тебя ииджад. Не требует от тебя что-то притворить в жизнь. А просто что требует от тебя? Тарк. Оставить. Просто требует от тебя оставить. Поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? «Ма умиртум бихи фафалю минху мастататум». Тайп, что? «Ма амартакум бихи фафалю минху мастататум». То, что я вам приказал, делайте что? Можете. Почему? Потому что приказ требует от тебя притворения чего-то в жизнь. Требует от тебя каких-то действий. То есть ты не можешь просто сидеть и что-то выполнять. Ты должен вставать, что-то делать для того, чтобы притворить что-то в жизнь. Говорит, «Вама нагаетукум ангу фаджтанибу». А то, что я вам запретил, сторонитесь этого полностью. Смотри, приказ, пророк саллаллаху алейхи ва саллям что сказал? То, что я вам приказал, делайте сколько сможете. Потому что делание чего-либо требует от тебя определенных действий. Возможно, ты болен, ты не можешь совершить. Так, возможно, ты парализован, ты не можешь совершить. А говорит, то, что я вам запретил, этого полностью сторонитесь. Не сказал, сторонитесь из этого, сколько вы можете. Почему? Потому что сторониться чего-либо, это всего лишь что? Бездействовать. бездействовать. Бездействовать каждый может или не каждый не может. Каждый может бездействовать, так или нет, будь он даже парализованный или больной и так далее, он может бездействовать. Ты же можешь не высказать рыбу, можешь ты не высказать намиму. Любой может это, потому что почему? Потому что требуется тебя здесь что? Тарк, оставление, бездействие от тебя требуется. Поэтому говорит шейх Ибн Узаймин, то, что шариат от тебя либо требует что-либо притворить жизнь, либо требует, наоборот, бездействовать, оставить это деяние. Говорит «Аль-Мураду бикаулина», а когда мы говорим «Аль-Мукалляфин», и эти, и, или это требование шариата связано с «Мукалляфом», то есть с тем, на кого возлагается обязанность. Кульфа – это что? Какая-то обязанность, какая-то тяжесть. Таклиф – это что-то тяжелое. И обязанность, братья, не налагается на кого попало в шариате, так? А налагается на определенный круг лиц. Так вот, кто такой мукалляф, у себя сразу подпишите, что? Как определение, для того, чтобы дальше читать, понятнее было. Мукалляф – хуаль балиг аль-акиль. Мукалляф – это тот, который достиг определенного возраста, и он акиль, он разумный. Он разумный. То есть, если, например, ребенку 3 года, называется он мукалляф или нет? То есть, на него накладываются какие-то обязанности? Не накладываются. Смотри, ребенок пошел, допустим, что? Разбил окно соседа. Если бы разбил это взрослый 40-летний человек, намеренно взял, кинул камень в окно, разбил. За это он грех получит перед Аллахом? Получит. А ребенок 3-летний играл, играл, разбил. Он не получит. Почему? Потому что на него не накладывается в шариате таклифа, то есть обязанности. Акель, разумный человек. Этим выходит кто? Маджнун, так или нет? То есть сумасшедший. На сумасшедшего не накладываются обязанности в шариате. То есть если человек разумный, не пошел совершать намаз, не совершил его. Он возьмет грех, который, по мнению одной стороны, является неверием, по мнению другой, не является неверием. Так? А если человек сумасшедший, ничего не понимает, так? Он так же сидит, как и этот, не пошел совершать намаз. Он за это грех возьмет перед Аллахом или нет? Нет. Почему? Потому что он гайру мукалляф. Тот, на которого в данный момент не накладывается обязанность. Значит, мукалляф – это кто? Хуаль балигъ аль-акиль, достигший совершеннолетия, разумный. Аллази яфхамуль хитаб. Дальше. Аллази яфхамуль хитаб. Тот, который понимает обращение к нему, тот, который понимает обращение к нему. Отсюда кто выходит? Например, человек в сильной ярости находится. К нему обращается, он не понимает обращение к нему. Или спящий человек, спит. Спящий человек, он, брат, смотри, он балигъ или нет? Достигший совершеннолетия или нет? Достигший. Он ах или нет? Разумный или нет? Разумный. Но он что в данный момент? Ла яфхамуль хитаб. Не понимает обращение к нему, потому что он его не слышит, так ли? Или человек сильной ярости, тоже к нему обращается, он не понимает. Говорит, валам яхиль дуна таклифихи айю хаиль. Еще раз, хуаль балигъ аль-акиль, совершеннолетний разумный, аллази яфхамуль хитаб, который понимает обращение к нему, валам яхиль дуна таклифихи айю хаиль. И ничего не мешает накладывать на него эту ответственность. «Валям яхиль дуна таклифихи», то есть нет никакой преграды между ним и между ответственностью, «аюхайль», никакой преграды нет. Поэтому есть разногласия среди обладающих знаний. Сумасшедший называется мукалляф или нет? Некоторые говорят, называется мукалляф, потому что он в основе он человек, то есть в основе он индивид, на которого накладываются обязанности или запреты. Но просто в данный момент есть какой-то, как называется, какая-то преграда, который мешает накладыванию ответственности на него. Какая преграда? Завалю л'акль. Уход разума от него. Так? То есть отсутствие разума. Нет у него разума. А в основе он, если бы у него разум был, он что? Из тех, которые, на которых накладывается обязанность. То есть сумасшедший, он не равен, допустим, чему? Животному, например, корове. Корова, она в основе не так, на которой не накладываются никакие обязанности. Так как она не просто что временно потеряла разум, а вообще у нее нет разума. А этот просто что? Временно потерял разум. И когда к нему разум возвращается, он что? Возвращается к нему этот васф. Это описание, что он из тех, на кого накладывается обязанность. То же самое спящий человек. В основе он, на него накладываются обязанности. Но просто в данный момент есть определенные преграды между ними, между ответственностью. Так вот, говорит шейх Ибн Узаймин, что значит мукалляф? Говорит, ма, у вас ма или ман? У тебя ман, да? А у вас ма. Ма мин ша'нихим ат-таклиф. Должно быть ман мин ша'нихим ат-таклиф. Потому что ман это к чему? Тому, кто обладает, как называется, разумом. Точнее, ма тоже говорят, вообще можно так оставить. Ма тоже говорят относительно чего? Того, кто обладает разумом. Так, говорит, ма мин ша'нихим ат-таклиф, мукалляф это тот, относительно которого можно сказать, что на него наложены обязанности. Фаяшмалю сагир валь маджнун. И этим и под мукалляфа включается маленький и сумасшедший. Как понять, включается? Мы же сказали, что он не включается. Имеется в виду, в основе он из тех, на кого накладываются обязанности. Просто сейчас есть преграда, которая мешает накладыванию обязанностей. Это возраст, не достиг возраста, так, и маджнун, то есть отсутствие разума. И в некоторых нусхах приходит что? Фаля яшмилю. ас-сагир валь-маджнун. И не включается в это маленький и сумасшедший. То есть шейх Ибн Усаймина, одна и та же книга, в разных изданиях, в одном приходит фаешмиль ас-сагир валь-маджнун, под мукаллафов входят маленькие и сумасшедшие, а в другом издании сказано, не входят маленькие и сумасшедшие. И действительно в этом вопросе есть разногласие. Говорит дальше, валь-мураду бикаулина, а когда мы говорим мин талаб, в чем заключается это обращение шариата? В требовании. Говорит аль-амр ван-нахи, то есть шариата тебе либо что-либо приказывает, либо что-либо запрещает. Сава аля сабиль аль-ильзам ауля-вдалия, и без разницы, запрещает он это тебе, заставляя, или авдалия, говоря, что это лучше. Как понять? Есть у нас ваджиб, а есть мустахаб. Оба они приказаны. Аллах Субхана что говорит? Вафалюль хайра лааллакум туфлихун. Делайте добро, может быть, вы достигнете успеха. Если я чищу зубы сиваком, это добро или не добро? Добро. Но это обязательность или нет? Нет. Но смотри, все равно Аллах мне это приказывает. Вафалюль хайра. Делайте добро. То есть и обязательно, и желательно оно приказано. Но обязательно приказано как? Говорит, что аля сабиль аль-ильзам. В виде заставления. Ты обязан. Если ты не выполнишь, то следуют какие-то результаты от этого. Ты заслужишь наказание и тому подобное. Ау аляфдалия. Или лучше так сделать, как мустахаб. Всевышний тебе приказывает, но лейса аля сабили лизам. Не заставляет тебя, а говорит, лучше тебе держать уразу в понедельник, четверг. Авдаль. Понял, да? Это авдаль. Но лейса билязим, но не обязательно. Это что такое талаб? Сюда входит, поэтому шейх Ибн Усаймин разъясняет, что значит требование шариата. Говорит, либо приказ, либо запрет. Приказ может быть как? Заставляющим, как? Так же, как что? Авдалия. То есть, говорящим, что это лучше. То же самое запрет. Может быть, заставляющим, как харам. Так, допустим, что? Нельзя читать, что? Намаз, допустим, нельзя совершать земной поклон на могиле. Это что? Для тахрима, для запрета. А есть для макруха. Аля сабиль аль-авдалия. Лучше этого не делай. Лучше это оставь. И тому подобное. Говорит Уаль-Мураду Бикаулина, а когда мы говорим Ау-Тахиир, либо же шариат обращается к тебе, давая тебе выбор, имеется в виду Аль-Мубах, говорит, имеется в виду вещь, которая разрешена тебе. Хочешь ты ее делай, хочешь ты ее не делай. И здесь у себя отметьте следующую вещь. Почему ученые ввели Мубах, вещь разрешенную, в постановление Таклифия, то есть постановление, за которым идет ответственность. Что такое Таклиф? Таклиф – это вещь, то есть возложение на тебя определенной ответственности. В приказах, запретах понятно, что ваджиб, мустахаб, харам, макрух понятно, есть какая-то ответственность. А мубах нет никакой ответственности. То есть хочешь делать, хочешь не делать, не получаешь ни награды, ни наказания. А почему тогда его ввели в категорию таклифов, в категорию постановлений шариатских? Ввели это для чего? Для того, чтобы дополнить этим это деление. То есть просто как что? Вместе со всеми, для кучи, как говорится, так, для группы, ввели это вместе с мубахом, а вместе с чем? С ваджибом, с мустахабом, с харамом, с макрухом, завели мубах, чтобы он отдельно не стоял там, отдельно ото всех, просто вместе в его, что в группу завели и сделали пять этих вещей вместе, под одним названием, таклиф. Понятно, чтобы для него не выделять отдельную там графу какую-то. И некоторые говорят, для чего ввели в таклиф, потому что сам по себе мубах, он разрешен, хочешь делай, хочешь нет, но если он связан, начинает быть связан с какими-то вещами, он перестает быть разрешенным. Он становится либо обязательным, либо желательным, либо запрещенным, либо нежелательным. Например, покупка сивака в основе разрешена или нет? Мубах, хочешь покупаешь, хочешь не покупаешь. Если ты его не купил, тебе что, какое-то наказание есть? Нет. Если ты купил, что, какая-то награда есть? В основе нет. Но, когда мы говорим, чистить зубы сиваком во время вуду желательно. Отсюда что уже получается? Покупка сивака, значит, тоже желательно. Потому что если ты ее не купишь, ты не сможешь чистить зубы во время сивака. То есть не сможешь выполнить вещь желательно. То же самое, кушать еду. Это разрешено или нет? В основе это что? Хочешь кушать, хочешь не кушаешь. Никто тебя не может наказать. Но если ты вообще не будешь кушать, что с тобой случится? Ты умрешь, так или нет? То есть совершишь самоубийство. Отсюда исходя уже, что употреблять еду или употребление пищи становится каким? Обязательным. То есть оно само по себе разрешено, но если начинает связываться с какими-либо вещами, может превратиться либо в ваджиб, либо в мустахаб, либо в харам, либо в макрух. Поэтому его тоже завели куда? В ахкамы, то есть под общее название ахкам таклифия. Говорит Уаль-Мураду бикаулина, а когда мы говорим в нашем определении, что такое постановление, говорим ау-вада, то есть либо же шариат обращается к тебе с какими-либо заключениями. Что значит заключение? Вада, так и можете подписать у себя, что? Как перевод заключения. Заключение. Если шариат обращается к тебе с какими-то заключениями, мы, говорит, имеем в виду ас-сахих валь-фасид. Например, такой-то намаз действительно, а такой-то фасид недействительный. Такой-то хадж действительно, а такой-то недействительный. Например, смотри, Если сумасшедший совершил хадж, его хадж действительно или недействительный? Нет. То есть, если он пришел затем в разум, мы ему говорим, что он обязан хадж совершить в своей жизни раз. То есть, мы же говорим, каждый человек обязан совершить хадж один раз в жизни. Обязательно. Теперь вопрос. Маджнун пошел, совершил хадж. Сумасшедший, но хадж совершил. Вопрос. Потом, через 5 лет, пришел в разум. Обязан он теперь хадж совершать? А если он скажет, ну я уже совершал же, зачем мне еще раз? Мы скажем, что тот хадж, что совершал, он батль, он ложный, он недействительный. Почему? Потому что от тебя не принимались действия, так как ты не тот, на которого накладываются обязанности или запреты. То есть, относительно этого действия шариат вынес заключение свое, что оно фасит, или батль, ложное, или недействительное. То же самое намаз без малого омовения. Какое заключение относительно него в шариате? Без омовения, допустим, вообще без таймума, без омовения. Говорит, батль тоже, намаз тоже недействительный. Теперь вопрос. Намаз человека, который взял мало омовения, но во время намаза хочет туалет. Что мы скажем, постановление относительно него? Не говорится. Говорится, что сахих мааль исм, например. Намаз действительный, но с грехом. Намаз действительный, но с грехом. Почему? Потому что он нарушил приказ посланника Аллаха, который сказал, если один из вас хочет туалет, сначала иди в туалет, потом совершай намаз. То есть, видишь, разные виды постановления, заключений у шариата есть относительно определенных деяний. Говорит, уанахуихима и тому подобное, мимма вадааху шаря, мин алямат ва аусаф. И тому подобное, из того, что высказал шариат, мин алямат, из признаков ва аусаф или описаний. Что значит признаки и описания? То есть, если есть какой-то признак, то намаз действительный. То есть, солнце отошло от зенита, это что? Аляма, признак того, что зашло время зухра. Ау-аусав, или какие-то описания. Если совершишь сделку так, она действительна. Если совершишь не так, описывается так, то недействительно. Лин-нуфуз валь-ильга. Для действительности или для аннулирования. Нуфуз это что? Та сделка, за которой последовали последствия, результаты. А ильга это что такое? Аннулирование. То есть, хоть ты и совершил, так же, как и совершил второй. То есть, ты совершил сделку действительно, за ней последовал нуфуз, определенные результаты. Тот же самый человек совершил такую же сделку, но сделал в ней что-то, что делает эту сделку аннулированной. Какой? Недействительной. Ее последствия действительны или они аннулированы? Они ильга, мальгу, так? Они аннулированы. То есть, мы стараемся что читать и приводить на каждое слово пример. Потому что если вот так просто взять по-русски перевести, вот если эту книгу взять просто на русский язык перевести, то кто ее будет читать, я не думаю, что что-то поймет. Понимаешь, да? То есть, русские просто выражения никакой практически файды, никакого смысла тебе не несут. Поэтому приходится приводить определенные примеры, чтобы становилось понятнее. Давай на этом тогда завершим. И дальше будем что завтра зачитывать.